Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Да, и как обещал Валентин перед новостями, переносимся в Белоруссию. Хотя, впрочем, сейчас там достаточно спокойно.
Вот, кстати,
наступило
хорошо.
Затишье.
Да, хорошо это или плохо, мы сейчас обсудим с нашим экспертом. С одной стороны, да, с другой стороны, бог знает, что это затишье означает. Да, затишье всегда вот в таких ситуациях, когда развивается она, а потом раз, тишина. Это что такое? Это тишина навсегда или какое-то затишье перед бурей? Да, пошел такой некий административный каток по кому? По протестным активистам, конечно. Вот, их там вызывают следственные комитеты, их предупреждают, их задерживают, но ничего особенного. Ну вот, вроде как, но все-таки последние 10 дней особых задержаний не было. Помнишь, да, сколько мы с тобой разговаривали с нашими корреспондентами? Задержания были? Нет, не было. Задержания были? Нет, не было. При том, что многотысячные митинги проходили.
Да, но тем не менее Лукашенко все-таки дал там распоряжение, да, разобраться со всеми этими протестными делами там, в самое ближайшее время. И, может быть, еще и поэтому затишье, потому что есть ощущение, что снова начнут завинчиваться гайки, и людей снова начнут принимать. Но действительно поражает, что такая огромная масса народа оказывается достаточно управляемой, достаточно спокойной и абсолютно такой, гомеопатической, как Коц говорил в нашем эфире, да?
Да, с другой стороны...
Вообще без провокаций, без каких-то из ряда вон выходящих ситуаций.
С другой стороны...
Никого не задавили, слава богу.
С другой стороны, даже вот это затишье сравнивают с тем, что было на Украине в феврале 2014 года. Тогда тоже движение, вот это майданное, практически выдохлось. Ну, а то, что было дальше, вы уже знаете. С нами на связи Максим Жаров, политолог. Максим Викторович, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Максим Викторович, как вот это затишье, то, что сегодня произошло, то, что накануне произошло, после воскресных митингов в Беларуси, как его расценивать?
Ну, вы действительно правы, с Украиной много похоже. Вот только я, на самом деле, не считаю, что в феврале 2014 было затишье. Вот Евромайдан...
Максим Викторович...
Просто-напросто, скажем так, периоды, когда была уличная активность, периоды, когда была активность, скажем так...
Кабинетная уже?
Закулисная, кулуарная, да. Вот нужно тоже разделять здесь эту активность. В Беларуси происходит, я думаю, примерно то же самое, просто нам о закулисной активности с вами ничего не известно. А что касается вот этого шага вот недельного фактически, когда... крупные митинги в Минске и в других городах проводятся по выходным, это действительно очень сильно расхолаживает власти, которые находятся в роли обороняющихся. Потому что, когда, допустим, митинги там в понедельник малочисленные, да, вот по сравнению с воскресеньем, это приводит к тому, что вот в течение недели власть привыкает к тому, что вроде как все успокаивается, а на самом деле вот в следующие выходные опять выходит 100 тысяч народу. В принципе, это можно по Хабаровску тоже у нас заметить, вот как, в принципе, считается, что уже выдохлось, да, вот вроде все, но на самом деле-то весь процесс продолжается, да, вот, и митинги тоже продолжаются.
В то же время, Максим Викторович, смотрите, если посмотреть на тот же Хабаровск, там все достаточно быстро закончилось. Все, там же теперь спокойно и все работают.
Я не могу так сказать, что там спокойно, потому что там, опять же, как и в Белоруссии, есть очень сильный конфликт элит, да, вот с действующим в Рио губернатора. Вот, соответственно, То, что там митинговая активность пошла на спад, совершенно не означает, что сам по себе политический конфликт урегулирован. Абсолютно ровно то же самое можно сказать сейчас про Белоруссию. Вот, и нужно сейчас обращать внимание действительно на всякие внутриэлитные детали, вот, на то, как себя ведет Министерство обороны Белоруссии, да, вот какие атаки предпринимаются на министра. Одну атаку вот мы уже видели, утечку с якобы закрытого совещания о том, как он накачивал своих подчиненных. То есть это вот все, я думаю, сейчас до выходных тоже в Беларуси будет главным.
То есть расслабляться ни власти, ни, скажите, ни журналистам, ни людям, ни мирным белорусам нельзя, потому что все с новой волной пойдет, да, такой будет еще девятый вал.
Да, я думаю, что ничего не закончено. Вот, собственно, я, если вспомнить Украину в ноябре 2014 года, меня тоже журналисты спрашивали, все закончено. Я говорю, нет, все только начинается. Вот ровно то же самое могу сказать сейчас про Белоруссию.
Какую роль в том, что сейчас только начинается, с вашей точки зрения, может сыграть координационный совет, недавно созданный?
Координационный совет – это фейк-структура, которая сама, по сути, не определяет ход событий, да, вот им руководят из-за кулис, вот, причем руководят, я так понимаю, совершенно разные стороны, и мы видим по метаниям этого координационного совета, да, вот по тому, как стыдливо запрятали эту радикальную программу, да, ультрарусофобов, ультранационалистов, вот, потому как меняется состав этого совета, потому какие требования, собственно, к Лукашенко от имени этого совета озвучиваются. Видно, что идет управление из-за кулис, вот, и смысл вести с ним переговоры у Лукашенко отсутствует. Вот. Но, на мой взгляд, нужно просто создавать параллельный орган, который бы представлял тоже интересы протестующих и начинать разговаривать действительно с людьми. Вот мне кажется, что Александр Григорьевич делает большую ошибку, называя протестующих там крысами и так далее и тому подобное. Нужно каким-то образом с этой протестной массой начинать разговаривать, иначе будут совершенно другие требования, и митинговая эта вся активность на спад идти не будет.
Ну, то есть иначе с этой массой начнет разговаривать кто-то другой, правильно?
Да, совершенно верно. Вот с ней разговаривают от имени Координационного совета через известный телеграм-канал, да. Вот. Если Лукашенко не поймет, что ему тоже каким-то образом диалог с этой протестной массой надо вести, вот опять же, еще раз повторяю, будет радикализация вот этой протестной массы.
Да, как бы этого не хотелось. Как бы этого ни хотелось. Спасибо большое, Максим Викторович. Максим Жаров, политолог, был с нами на связи. Да, мы следим за тем, что происходит в Белоруссии. Наши люди там, и Андрей Левковский, редактор «Комсомольской правды» в Беларуси, и Дима Стешин, Саш Коц, правда, уже уехал, вот буквально накануне, все, сменился.
Валь, а нас по-прежнему там не печатают, не знаешь?
Нет,
все так же, типография сломалась?
Нет, с газетой все более-менее налаживается, насколько я понимаю. Вот, и, ну, в общем, там, конечно, много вопросов и к власти, и к оппозиции. Ну что ж, будем ждать заявлений. Я напомню, что накануне Светлана Тихановская встречалась вот с тем самым первым замом главы американского Госдепа. Встречались они в Литве, о чем-то разговаривали. Ну, собственно, я думаю, что понятно, о чем. И сегодня этот первый зам главы Госдепа прилетает в Москву и встречается с Сергеем Лавровым. Это будет абсолютно закрытая встреча, без даже протокольных заявлений по итогам, как обычно это бывает. Да? Как обычно это бывает, встреча прошла, друг друга услышали, был конструктивный диалог. Вот даже без такого. Ну что ж, ждем, следим за тем, что происходит и в Беларуси, и у нас здесь в России.
Но вы же взрослые люди. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Читаю информационные ленты. Что нам пишут? Что Кипр с 28 августа начнет принимать некоторые категории россиян. Впервые Россия попала с начала пандемии коронавируса в список стран Минздрава Кипра и получила категорию С. Что такое категория С? Это значит, что надо будет продать почку для того, чтобы в этот, на этот Кипр попасть. Нужно будет сдать 2 теста на коронавирус, а потом еще соблюдать 14-дневную изоляцию, если вдруг, не дай бог, вы туда приехали и своим посещением осквернили эту святую землю.
Ну, подожди, а если у тебя там домик на берегу?
Посиди
в своем домике 2 недели, хорошо?
Ну, ты даже в магазин выйти не можешь. Мы пережили изоляцию, у тебя домик тоже практически на берегу, тебе было хорошо в этом домике на берегу?
Нет, вот, в общем, как там сказал наш уважаемый эксперт, эпидемия шизофрении?
Да, пандемия политической шизофрении. Вот, это вот такое мнение у нашего эксперта. Хорошо, давайте тогда дальше переходим. Смотрите, тут ВКонтакте очень классные вещи происходят. Тут начинают банить паблики. Паблики, в которых обсуждают отношения между мужчинами и женщинами, и уже не только, потому что, в общем-то, там все вот эта история про гендеры, про феминизм, про нефеминизм, про ЛГБТ, анти-ЛГБТ. А за что начали закрывать? За язык вражды, потому что одни смеются над другими, эти угнетают третьих, здесь кто-то кого-то обозвал. Ну, в общем, вот этот баттл вечный между сторонниками и противниками, я не знаю, как это сказать, традиционных и нетрадиционных ценностей, да, наверное, так лучше сказать. Это, мне кажется, самое толерантное такое выражение будет. Вот этот баттл, он же очень ярко развивается в социальных сетях, во всех причем, и ВКонтактике, и, я не знаю, и в Тележеньке, и, в общем, где только можно. Вот. И тут вот ВКонтакте начал банить их, да.
Мне сейчас послышалось, что ты сказал «во социальных сетях», мне это так хорошо прозвучало. Но самое интересное, что банить стали как раз те паблики, которые традиционно, наоборот, сами кричали, что они против того, за что банят, да, то есть там расизм, экстремизм, сексизм, всякие там, я не знаю, ксенофобия, гомофобия и прочее, традиционно, значит, это было то, с чем боролись вот эти вот паблики, которые сейчас банят, потому что в своей борьбе они настолько уже приняли на себя все инструменты вышеперечисленные, пока с ними боролись, что сами, в общем, знаете, как в этом меме, ты должен бороться со злом, а не примкнуть к нему, а получилось
наоборот. Да, они это зло возглавили. Ну, по крайней мере, по мнению тех, кто банят. С нами на связи известный художник и блогер Вася Ложкин. Вася, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, правда к чертям собачьим все забанить? Не дай бог, потому что достали, там разжигают вражду, мужа, жена и всякое педо, ненавистничество, всякие там, ко всяким там ЛГБТшечкам и все такое. Или пусть они там резвятся в этих своих пабликах, это же интернете.
Я, честно говоря, так вот и не понял. Если банят тех, кто, за условный гомосексуализм, да, то это их банят в рамках борьбы против пропаганды всякого там нетрадиционного для детей.
Банят... Вась, все не так. Не-не-не, смотри, это новая нейросеть тестируется, и она реально банит именно паблики, в которых фигурируют вот эти вот ключевые фразы языка вражды, за враждебные высказывания.
Ну, это нормально. Нет, я понял. Ну, видимо, если она тестируется, ее когда-то дотестируют. Вообще, это абсолютно нормально. Я не говорю, что это хорошо, но это нормально, если посмотреть на Facebook или на YouTube, да, где тоже все это происходит уже давно, банится за всякое такое там нетолерантное, враждебное все эти хейт-спичи и так далее. Это просто, ну, ВКонтакт немножко с опозданием к этому подошел, а так, в общем-то, это такая же соцсеть, как Фейсбук. Поэтому что там удивительного?
Надо их банить или пускай развлекаются? Но это же весело за ними наблюдать, когда сидишь на... ну, когда сидишь, скажем так, и тебе нужно чем-то занять руки, ты открываешь этот паблик, начинаешь листать, ну, чисто поржать.
Мы живем, смотрите, мы живем в таком... Ну, вот у нас все идет... как объяснить-то? Смотрите, вот мы сначала берем все, так сказать, все, что идет с Запада. Мы немножко с опозданием. Вот есть, появляется какая-то мода, и мы эту моду тоже подхватываем, но чуть-чуть попозже. Это связано, ну, допустим, с музыкой, да, вот появляется там рок-музыка там где-нибудь в Англии, да, и потом она у нас появляется. То же самое там рэп какой-нибудь, то же самое со всеми этими делами, с борьбой с какими-нибудь злыми людьми, там, хейт-спичами, там, вот с этим всем. Это, у них же это там вовсю цветет и пахнет, просто, ну, вот у нас тоже скоро это будет. Это как бы вполне в рамках вот этого развития нашей капиталистической цивилизации. Ну... Поэтому, да, пускай банят. Ну, а что делать-то, господи? Я в этот контакт вообще стараюсь не заглядывать, потому что там какой-то ужас и кошмар. Может быть, это даже и хорошо, потому что иногда мне в ВКонтакте в личные сообщения пишут, ну, просто откровенные шизофреники. И такой, ну, я понимаю, что это какая-то совсем маленькая часть общества, но вот, глядя в этот ВКонтакт, кажется, что там просто, ну, капец, что происходит. Хотя, в общем-то, в любой соцсети кажется, что это какой-то дурак. Дома, не
Вась, ну а тебя самого ни разу не банили? У тебя бывают довольно провокационные сюжеты.
Меня банили в Фейсбуке. Нет? Меня банили в Фейсбуке как раз-таки за гомофобию. Вот. Хотя я, в общем-то, там, ну, не сильно гомофобничал, но как бы вот за это меня банили в Фейсбуке. ВКонтакте меня не банили никогда. Поэтому я не знаю. Но я там особенно не представлен. Ну, то есть я там особенно не выступаю. Вот. А что касается, ну, допустим, там какой-нибудь
Инстаграм... Вопрос же даже не в том, где, да? Вопрос не в том, где тебя банят, а вообще в принципе, что тебя банят. Вот тебя банили за гомофобию, даже при том, что ты ее и никак и не выражал, да? Вот им просто это показалось. Это же обидно. Обидно, что мы вроде в свободном мире живем, а цензура опять существует в таких довольно...
Ну, какой свободный мир? Ну, подождите. Свободный мир для одних, а для других он совсем не свободный. То есть вы можете высказывать свою точку зрения по одному вопросу открыто и, так сказать, ничего не боясь, а если вы заходите на какую-то территорию, там все, там это другое. Это вот неправильно. Ну, посмотрите, сейчас вот я даже помню, еще лет 10 назад в какой-то телепередаче участвовал, и там кто-то из участников сказал вслух слово «негр», и ему сразу сделали замечание, что не надо так говорить, это, мол, ну, некрасиво оскорбляет, так сказать, вот этих вот чернокожих граждан. А в русском языке это не является же оскорблением. Это, ну, обычное слово, да. Вот. Ну, а мы сейчас уже вот становится оно таким оскорбительным. Поэтому, как бы, вот, вроде никого не хотел обидеть, но, то есть, если ты заходишь на какую-то территорию, которая по умолчанию соглашению является просто чем-то ужасным, то тебя забанят, и все скажут, да-да-да, это вот все правильно.
Да, Вась, спасибо большое. Вася Ложкин, известный блогер, художник, был с нами на связи. Слушайте, я, честно говоря, против того, чтобы кого-то банить. Хотя, с другой стороны, если отпустить все вот эти вот паблики, правда, по Телеграму наблюдаю, регулярно там зависаю, скажем так, то, слушай, до такого доходит, что аж даже страшно становится. Может, и правда цензура нужна вот эта в интернете?
Да мне тоже страшно, вон... Да ну, смотри, вот новости. На Берлинском международном кинофестивале Берлинале больше не будет награды за лучшую мужскую и женскую роль. Там будут выдавать гендерно-нейтральные призы за лучшую актерскую роль. Ну, здрасте, приехали. Это вообще что такое? Ну,
хорошо, вот хорошо, что Ди Каприо, хорошо, что роли, Ди Каприо уже получил своего.
Но вы же взрослые люди. Хватит выкладывать неприличные видео в ТикТоке.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Да, и продолжаем. Да, продолжаем рассказывать вам удивительные вещи, которые происходят в нашей стране и в мире. ВЦИОМ провел опрос среди россиян, чтобы выяснить, что же такое особенный русский характер и как вообще мы, россияне, видим себя сами.
И что самое главное, примерно 70% опрошенных, то есть 70% населения страны, уверены, у нас есть русский характер. Вот это вот выражение устойчивое, русский характер, оно существует, и для многих оно абсолютно, если не материально, то ну, абсолютно реальное. Да, точно так же, как есть такое выражение, как спартаковский футбол, я не знаю, что там еще есть, там нордический характер, да, или еще что-то. Вот. Так вот, русский характер существует. Это мнение самих россиян. Что в этом характере есть? Самые, давайте, положительные, самые отрицательные качества. Среди, во-первых, положительных черт намного больше, чем отрицательных. Так считают 60% опрошенных. Что самое главное у нас? У нас это доброта, у нас это душевность и у нас это эмпатия. Это, считаем мы, я напоминаю, это мы с вами говорим. Это россияне говорят сами про себя. Еще там чуть меньше, 23% говорят, что это мужественность, упорство, стойкость и целеустремленность. 18% говорят, что терпимость и безотказность. Вот. И далее, далее, далее. Кстати, про честность сказали только 11% опрошенных. Давай, Тутта Ларсен, рассказывай, что у нас плохого есть в нашем русском характере.
Ну, я не знаю, это считают опрошенные, что это плохое. Любовь к алкоголю, лень, надежду на авось, инертность, покорность и всепрощение.
А мы я не вот считаем это плохим.
Я считаю плохим.
А я все остальное не считаю плохим. Не, ну, наркотики,
и
да.
И надежду на авось тоже. А насчет лени я бы сильно поспорила. Я тут недавно слушала... отличные лекции историка Фурсова по истории России. Он говорит, что то, что считается традиционной русской ленью, это вообще неправда, потому что у нас просто другая психология труда. У нас...
Вот, точно, это так можно назвать. Я не ленивый, у меня психология другая.
Нет, просто потому что у нас такой климат, в котором мы работали короткую часть года интенсивно, а длинную часть года мы там занимались какими-то другими делами. В Европе там яблоки круглый год где-нибудь растут, их там окучивают, собирают. А у нас, я не знаю, там урожайный этот период там, сбора там, посева и прочего длится там, ну, там 4 месяца.
Слушай,
там,
ладно, с тех
а все остальное
прошло...
время... То есть,
400 лет прошло.
Но психология осталась.
Да, психология осталась. Ладно, мы между собой мы можем сколько угодно перетирать, какие мы хорошие, плохие, какие у нас хорошие черты есть, какие плохие. Но самое лучшее всегда это что? Это взгляд со стороны. С нами на связи актриса, виджей, французская телеведущая, точнее, телеведущая и француженка, которая уже 20 лет живет в России, Сесиль Плеже. Сесиль, здравствуйте, доброе утро.
Доброе утро всем.
Бонжур. Доброе утро.
Доброе утро.
Слушайте, Сесиль, а русские хорошие ребята или не очень?
Ой, замечательные ребята. Вот среди них живу, делаю вид, что я такая же.
А вот что касается черт характера, да, ну, нам вот социологи спрашивают у россиян, и говорят, вот положительные черты характера, вот, и больше всего народ называют доброту, душевность и эмпатию. Какие у нас вот у русских есть положительные черты характера, чем мы можем гордиться? Вот мне, как русскому, чем гордиться?
Вот я замечала, есть куча примет у русских, вот недавно мне прям пришло в голову, вот каждый раз, когда я наступила, извините, в собачью какашку, так. Или я теряла деньги, или на меня какала птица, или со мной происходили супер неприятные вещи, все русские мне говорят, Сесиль, это к лучшему. То есть я заметила, что русский народ очень позитивный народ. С ним происходит куча неприятностей, и он вообще не расстраивается. Он мне говорит, ты что, ты должна радоваться, это значит, что тебя ждет что-то очень классное.
Угу. Так, а вот эта вот любовь к алкоголю, наша традиционная русская, она действительно так заметна со стороны?
Она супер заметна, но...
И такая уж ли она русская?
Она не русская, французы тоже пьют, будь здоров, Просто у нас градус другой. Здесь водку любят. Поэтому от нее уносят быстрее.
Сесиль, что самое неприятное есть в русских... ну, давай так, в русских мужчинах.
Ой.
Ничего.
Ничего.
Ничего. Сандали на носки, да?
Вот, пожалуй. Да, и, конечно, я тоже смотрела в метро летом, когда я просто... У меня 1.60 ростом. И вот, знаете, когда они вот держатся за перила, а я стою внизу и... Пользуйтесь дезодорантом, пожалуйста.
Так, окей, хорошо, но просто некоторые мужчины считают, что это не мужественно, понимаешь, пользоваться дезодорантом.
Вот это вот страх показаться немужественным, наверное, это является не слишком приятным.
Угу. Причем это, наверное, касается не только внешнего вида и там бритых, не бритых подмышек, а вообще во всем, да?
Да, во всем. Я должен быть... Вот, да, можно подубавить вот этот альфа-самцовый, что ли.
Угу. Хорошо.
Сесиль, а скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, вообще, ну вот россияне, мы на себя адекватно смотрим вообще? Мы способны себя оценивать по достоинству? Или наоборот, ну, трезво видеть свои недостатки?
Я думаю, что да. Но... Я здравосмыслящий россиянин способен на это. Нездравосмыслящий не способен.
А у нас больше здравомыслящих или не здравомыслящих?
Я живу в таком бабле. Я себе вот моя жизнь, например, построена, конечно, я в таком мерке, что мне кажется, все очень сильно здравомыслящие. А потом иногда я выхожу из своего мерка и понимаю, что, наверное, это не так. Угу. Вот, поэтому конкретно не могу сказать, но иногда часто встречаю, конечно, большую массу очень странных людей. Они бывают.
Сесиль, вы попутешествовали по России, по всей, мне кажется, от Калининграда до Камчатки. Да. У нас отличаются люди в разных регионах друг от друга?
В целом нет. Вот в Туве немножко отличались.
Угу.
Вот в Туве более сдержанный, гораздо более сдержанный народ. Очень, вот слово «сдержанный» приходит в голову.
Uh-huh.
А в целом супер гостеприимный, супер солнечный, улыбчивый и вообще.
Ну вот, это как будто прямо не про россиян, да? Супер улыбчивые, солнечные.
Ну да, на Западе же бытует мнение, что мы хмурые, что мы ни с кем не разговариваем, и даже между собой пьем только водку. Ну, про медведей я уже говорить не буду, потому что это ерунда.
И что у каждого из нас есть личный атомный реактор.
Да.
Везет.
А, Сесиль, просто вы француженка, и вам еще не выдали. Надо укорениться здесь совсем уже.
Так что... Вот стараюсь, пытаюсь, жду своего реактора уже 20 лет. Что ж такое?
Да, Сесиль, спасибо большое. Спасибо большое за то, что поучаствовали у нас в эфире, и спасибо большое за то, что любите нас даже с потными и небритыми подмышками.
Несмотря на 20 лет, проведенных в России, да.
Да, и даже после 20 лет.
По-прежнему любите нас.
Да. Это значит, что не все потеряно.
У нас в эфире была Сесиль Плеже. Актриса, виджей, французская телеведущая из Франции, которая 20 лет живет в России. И, по-моему, она нарисовала даже более приятный портрет, чем сами россияне о себе рассказали в ЦИОМ.
А это как раз тот самый случай, когда мы о себе, ну, немножко преуменьшаем мнение.
Ну, вы же взрослые люди. А Романе Конти от Шато Шиваль Блан отличить не можете. Комсомольская правда. Радио. Поколение Битва. Коридоры власти.
И в эти коридоры власти мы с Туттой Ларсен аккуратно вступаем осматриваемся. Где же Дмитрий Смирнов? Дмитрий Смирнов, ты где, наш специальный корреспондент? А вот, вот Дима идет к нам.
Доброе утро.
Привет.
Доброе
утро.
Здравствуй. Привет, привет. Мы, знаешь, это аккуратно, как россияне, вносим в коридоры власти все свои положительные черты. Доброту, душевность, эмпатию, мужество, терпимость и взаимовыручку. Да. А лень и любовь к алкоголю оставляем за дверью. Вот.
А, давай...
Мы тут просто немножко забавлялись на тему вопросов ЦИОМа о том, как россияне видят себя. Вот. Ну и понятно, что президент как гарант и как главный россиянин в нашей стране всеми этими качествами, очевидно же, обладает в Кубе.
Да.
Оставляет алкоголь за дверями. Да.
Да. Дим, давай начнем не с кремлевских коридоров, а с народных Урал, да, в Туве?
Да.
Вот, с коридоров Народного Хурала, там глава Тувы, Шолбан Караул, уже второй раз заболел коронавирусом, по крайней мере, об этом он сообщил в средствах массовой информации, он в Ютьюбе, по-моему, да, видео выложил.
В Инстаграме, он Инстаграм-блогер.
Шолбан Караул. Мне кажется, среди чиновников он получает медаль, как за рекорд по количеству заражений коронавирусом. По-моему, у нас, в принципе, не так много было повторных заражений. А
у нас, мне кажется, вообще не было их вот, подтвержденных-то. Вот,
был один врач заболел.
Один врач из Владимира был, да. Один врач из Владимира был. У него подтвердили. Вот. Ну и, собственно, вот второй Шолбан Караул. А чем занимаются наши?
Объяснить смогли? Нет, там, про врача-то как такое возможно-то?
Слушай, ну...
Мы вакцину тут делаем. А чем мы ее делаем, если все по второму разу болеют? Тут как бы я вот серьезно.
Не все.
Я не знаю, значит, не все. Нет, знаешь, про врача.
Не все, но меня поразило.
Вы слыхали, да? А вы тут вот он сидит, потеет, жалуется на боли в голове. Вот. Все видят, думают, что происходит-то. Где Мурашко? Где Попова? Чего вот они молчат? Кто не рассказывает?
Слушай, нас вот нас свали.
Да. На дню про то, что.
Нас свали поразило. Нас поразило, как он говорит о своей, об этой ситуации, ну, мужественно, и как-то очень, знаешь, он говорит, ну, я вирус все равно презираю. И вот только презирая его, я его преодолею. Вот такой месседж. Это, конечно, прям... Мы как раз сейчас говорили о том, что россиянин, мужчина-россиянин, это такой альфа всегда, да, такой подчеркнуто мужественный мужчина. И вот здесь просто, ну, даже... Вот презрение к вирусу – это вообще, мне кажется, очень сильное высказывание. Меня прямо задело, заживое.
Ну, давай тогда вернемся мы в...
Нет, я имею в виду, что гвозди бы делать из этих людей, понимаешь? Просто мы очень любим, на самом деле, когда наши главы, там, регион, те, кто над нами, наши политики, чиновники, ведут себя вот так по-человечески мужественно, понимаешь? Когда Владимир Владимирович скачет на коне, или там, когда они, там, я не знаю, с Сергеем Кожугетовичем где-нибудь там на рыбалке какую-то, там, в тайге.
Тут-то автомат вертолета не подойдет, нет?
Нет. Все, ладно, я поняла, я сворачиваю свои фантазии, мальчики, извини.
Кстати, насчет автомата в вертолете. Тут Лукашенко с Путиным созвонились в очередной раз уже. Дим, сколько можно, о чем говорили?
Вот, в пятый раз, все, мы уже устали считать эти рекорды. Там интересная история, потому что на наш сайт Кремля в данном случае сообщил весьма лаконично, что вот поговорили, обсудили двусторонние проблемы. Вот. А белорусы, они, поскольку для них каждый разговор с Путиным сейчас это событие, расписали и про то, что Александр Лукашенко рассказал, и про ситуацию на внешнем треке, понимаете, и внутри страны, и даже договорился о том, что вот белорусы примут участие в третьем этапе тестирования вакцины от коронавируса. Угу. Не очень понятно, как сочетается с предыдущими всеми словами Александра Лукашенко про то, что он не верит в коронавирус, и что вот просто сел на трактор и поехал, и, значит, ничего с тобой не случится в поле. От того, что он попросил, вакцину у Путина, ну, может, он переосмыслил, конечно, за эти дни все, не знаю.
Смотри, еще что могло быть скрыто, по крайней мере, так считает Леонид Кравчук, это бывший президент Украины, а сейчас глава украинской делегации вот в этой донбасской, в контактной группе по Донбассу. Вот, он говорит, что Лукашенко обратился к Путину за военной помощью.
Ну, это из серии, что Путин нападет послезавтра, давайте это срочно все что-нибудь сделаем.
Вот, это традиционная... то есть стандартная украинская история, да?
Да, то есть стандартная народная украинская песня, это называется. Вот, не знаю, о чем, в пятый раз обратился за просьбой вести войска, или какой там, вот, надо у Кравчука спросить, только при случае.
Или, или каждый раз, прям все пять раз, да, говорит про войска?
А Путин, он вводит или не выводит войска каждый раз пять раз, тоже непонятно. Те войска, которые в Донбассе или другие, много вопросов.
Вообще вот эта вот тема вот этих инсинуаций по поводу того, какие мы вообще плохие, сегодня особенно актуальна, и со стороны Германии тоже в нас прям летит с этого вентилятора. У нас утром вот в начале эфира эксперт говорил о том, что просто все плохо там, и ну, ни у кого там нет сомнения в том, что мы вообще мировое зло, и это мы отравили Навального, и, в общем, надо сразу нам все санкции на нас обрушить по новой. Вот. Возникает только вопрос, зачем мы тогда отправили Навального в Германию, но по этому поводу ничего пока, никаких комментариев не возникает у Кремля.
Нет, ну, комментарии Кремля были вчера, когда Песков сказал, что это вообще медицинская история, мы сочувствуем, и как бы никакого, естественно, отравления не происходило тут, по крайней мере, да, умышленного, все это, конечно, бред. Вот, ну и тут почему-то все как-то стыдливо замалчивают вот этот главный аргумент, что вот который в истории со Скрипалями, да, он тоже так это, то если бы хотели, вот, как сегодня сказал доктор Мясников, то отравили бы его. В конце концов, тут в 21 веке живем, там люди, наверное, что-то умеют делать-то. Вот, но этими самыми органофосфатами, какой смысл там кого-то пугать или что-то делать, какой-то бред просто.
Угу. А, смотри, что не касается ни Навального, ни Белоруссии, а сейчас это достаточно, ну, нечастые новости, да, Владимир Путин назвал одну из главных проблем в России, и это безработица, по его мнению.
Ну, это такая, знаешь, это, не знаю, искусство читать между строк, потому что это была история вчера, встречались, общались по телесвязи традиционной Путин и губернатор Ростовской области Голубев, и Путин там довольно предметно, скажем, мягко критиковал Голубева за недоработки, и вот там он ему сказал, что у вас и безработица большая. В России вообще большая, а у вас вообще еще больше. Что ж такое? И наши коллеги вытащили эту фразу из речи президента и ее вот вынесли в заголовки. Теперь мы переживаем, что у нас там безработица.
И еще я смотрю тоже по лентам новостей. Путин отметил снижение численности населения России. Это не в том же разговоре было?
Это в том же разговоре. Он сказал, демография у вас, что происходит? У нас южный регион, а демография падает. У нас в России сейчас падает, она после известных, да, после ряда известных там проблем. А у вас еще больше. Что происходит? Скажите, господин Голубев. И наши коллеги ответили. А Путин отметил снижение демографии в России.
Хорошо. Тогда, Дим, что еще стоит нам заметить вот именно из этого разговора, что касается действительно всей страны?
Ничего не стоит. Это ростовский был чистый разговор и как бы закончился для Голубева хорошо.
Спасибо большое, Дим. И наш с тобой разговор тоже заканчивается хорошо. И для нас, и для всех остальных. Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент в своей постоянной рубрике «В коридорах власти». Проводит нас каждый день туда и рассказывает что-то.
Да, и наш утренний эфир заканчивается, но эфир радио «Комсомольская правда» только начинается, и в течение всего дня он будет очень интересным и насыщенным. Не переключайтесь.
Да, наши корреспонденты и эксперты расскажут все, что происходит в мире, все, что вам обязательно нужно знать. Ну а мы с Тутой Ларсен завтра утром вернемся.
Настоящая музыка. На радио «Комсомольская правда».